кто нанесет бесчестие государскому величеству, тот будет наказан, смотря по важности дела и слов, только не лишением чести, жизни и имущества. Кто доносит о преступлении против государя, должен подтвердить истину показания своею присягою и присягою шляхтичей, достойных веры и незаподозренных. Фальшивых монетчиков, также золотарей, которые портят золото и серебро, примешивая к нему цинк или олово, сожигать без милосердия. В делах по имуществу великие князья судятся одним судом со всеми подданными литовскими. Заповедные листы, отсрочивающие время явки на суд, даются государством только в трех случаях. Первое. Если бы вызываемый к суду находился в плену у неприятеля. Второе. Если бы кто находился в посольстве за границу или был отправлен с какими-нибудь другими поручениями государскими. И третье. Если кто действительно болен, что должен после подтвердить присягою. Если бы кто посланца государского с листами государскими, также посланцев от панов радных, старост судовых и судоземского с их листами прибил и листы подрал, такой должен просидеть 12 недель в замке, а дворянину заплатить бесчестие. Дворянин при подаче листов должен всегда иметь при себе двоих шляхтичей для свидетельства, если что с ним случится. Листы железные не будут даваться от государя таким должникам, которые по собственной вине растратили имение и не могут платить долгов. Листы будут даваться только таким, которые пришли в убожество по Божьему попущению, от огня, воды, нашествия неприятельского. Также, если кто разорится на службе государству, и таким больше трехлетнего срока для уплаты не будет даваться. Также не будут даваться железные листы простым людям, купцам и жидам против шляхты. Никто не смеет заводить новых мытов, в противном случае теряет имение, в котором заведен новый мыт. Шляхетские подводы, нагруженные хлебом с их собственных гумен, а не купленным, не платят мыта. В третьем отделе о вольностях шляхетских находим постановление о семиках, поветовых и послах земских. За 4 недели перед сеймом великим собираются семики поветовые. На них собираются воеводы, каштеляны, урядники земские, князья, паны, шляхта и совещаются о всех потребах земских. Потом по единогласному приговору выбирают послов по 2 особы от каждого суда земского, сколько их будет в воеводстве. Этих послов отправляют на Великий Сейм, поручивший им все поветовые дела и давший им полномочия. Король обязывается все держать по старине. Если же понадобится сделать новое распоряжение, то это можно не иначе, как на Великом Сейме. Король обязуется не повышать простых людей над шляхтою, не возводить их достоинства и не давать им урядов. В 4-м отделе... О судьях и судах постановлено. В каждом повете должен быть судья, подсудок и писарь, которые выбираются таким образом. К назначенному от государя сроку съезжаются все землевладельцы повета ко двору, который находится в средине повета, и выбирают из всей шляхты на судейство 4 людей добрых, на посудство 4 и на писарство 4, а государь из этих 12 выбирает 3 – судью, подсудка и писаря. Писарь земский обязан все листы и позвы писать по-русски, а не на ином каком-либо языке. Воеводы для каждого повета выбирают возных из шляхтичей добрых, постоянно живущих в повете. Должность возного состоит в следующем. Позвы носить и ими позывать к суду, срок назначать, брать со свидетелей присягу в суде, исполнять судейские приговоры, делать следствие и все, что найдет, записывать в книге. За злоупотребление при своей должности Возный казнится смертью. Судьи и подсудки должны судить сами, а не через наместников своих. Судьи не могут быть выбираемы ни духовные особы, ни урядники государские. Судьи судят дела гражданские. Уголовные же подлежат суду воевод, старост и державцев. Кроме того, воеводы, старосты и все державы, замковые и дворов государских, поветовых, должны каждый на уряде своем выбрать доброго шляхтича, который вместе с замковым урядом судит все дела, относящиеся к замку. Суд земский отправляется 3 раза в году, с Троицына дня, с Михайлова дня из 3 королей, после Рождества Христова. В это время судьи, подсудки и писарь приезжают на назначенное место и отправляют в суд 2 недели, если много дел, если же мало, то как покончит. После, при Батории, срок продолжен до 3 недель. Кто, стоя пред судом, будет противника своего бронить, того сажать в ближайший замок на 6 недель. Если пихнет или рукою ударит противника, то платить ему 12 рублей грошей, а за вину сидит 6 недель в заключении. Если обнажит оружие, то теряет руку. Если ранит, то лишается жизни. То же наказание, если подсудимый поступит таким же образом с судьёю, подсудком, писарем или с кем-нибудь из урядников. И наоборот, то же наказание судье, подсудку, писарю и урядникам, если они таким же образом поступят с подсудимым. Урядников государских никто не может судить, кроме государя, но в делах по имуществу они обязаны становиться перед судом земским. Свидетелями в судах должны быть христиане, люди добрые, веры достойные, ни в чем не заподозренные. Слуги невольные не могут быть свидетелями ни за господ своих, ни против них. Не могут быть свидетелями безумные. Обвиненные вместе в одном деле не могут свидетельствовать друг за друга. Кому из судящихся приговор суда покажется несправедливым, тот может перенести дело на суд государский, причем не должен говорить суду никаких грубых слов, а только одно: «Пан судья, твой приговор кажется мне незаконным, переношу дело к государю его милости». В каждом повете должен быть подкоморий, назначаемый государем на всю жизнь. При всяких спорах земельных и граничных суд земский дает знать подкоморию, который имеет право посылать позвы по обе тяжущиеся стороны под собственным именем и печатью, назначить срок выезда на спорную землю за 4 недели. Выехавший, рассмотревший грамоты, знаки пограничные, выслушавший свидетелей, допускает к доводу ту сторону, у которой лучшие грамоты и свидетельства и явнейшие знаки межевые. Выслушавший довод, под коморией кладет решение, устанавливает границы и дает грамоты суда своего за своей подписью и печатью. В каждом повете под коморией на помощь себе выбирает одного или двоих коморников, шляхтичей, имеющих постоянное пребывание в повете, людей годных. В 5 отделе говорится о брачных договорах. Отец, выдавая дочь замуж и давая за нею приданное, должен взять зятя своего грамоту за его печатью и за печатями людей добрых, что тот записал будущей жене своей 1/3 своего недвижимого имущества. Если же он этого не сделает, то дочь по смерти мужа приданное свое теряет, хотя бы и большую сумму денег принесла. Но дети или ближние умершего обязаны за венец дать ей 30 коп грошей, если замуж пойдет. Если же не захочет идти замуж, то получает из имени мужа равную часть с наследниками и остается на ней до смерти. Если же имение умершего 30 коп грошей не стоит, то жена получает 1/4 имущества, которую держит до смерти своей, если б даже и вышла замуж. Потом следует статья о записывании вена, сходная с той же статьей старого статута. Если бы кто-нибудь постоянный или временный обыватель Великого княжества женился в Литве и взял за женой недвижимое имущество, то во время войны обязан нести военную службу с имения жены своей и с других, если их приобретет, не отговариваясь тем, что жена ему ничего не записала. В противном случае он и жена его теряют имение в пользу государства. Если бы шляхтянка, девица или вдова вышла замуж не за шляхтича, то лишается имения своего, как отцовского, так и материнского, которое переходит к другим наследникам. Но последние обязаны выдать ей сумму денег, определенную статутом, за каждую службу людей 5 коп грошей и так далее. Вдовы-шляхтянки, вышедшие замуж за простых людей, теряют записанное им вена. Вдова-шляхтянка не может выйти вторично замуж ранее 6 месяцев по смерти первого мужа, в противном случае теряет записанное ей вена. Если же вена не имеет, то платит в казну 12 рублей грошей. При разводе, если духовный суд признает мужа виновным, то жена удерживает вену. Если же виновата жена, то теряет и вену, и приданное. Если же будут разводиться по родству или по другим причинам, где ни муж, ни жена не виноваты, тогда вена остается при муже, а приданное при жене. В 6-м отделе заключается постановление об опеке. Совершеннолетие назначается мужчине 18, девице 15 лет. Отец может быть опекуном малолетних сыновей, которым досталось материнское имение. Если во время опеки отец отчудит это имение вечно или временно, то сыновья, достигнув совершеннолетия, имеют право искать имение на том, кто его приобрел, лишь бы только не пропустили давности. Если отец истратит на себя имущество сына и потом умрет, оставя несколько других сыновей, то прежде ровного раздела они должны все поделить между собой отцовский долг, не исключая и того брата, кому отец остался должен. И когда каждый свою долю долга заплатит последнему, тогда и приступают к ровному разделу наследства. Опекунами бывают: во-первых, тот, кого отец назначит в завещании. Если не будет назначен опекун в завещании, то старший брат, совершеннолетний, опекает младших братьев и сестер. Если нет брата совершеннолетнего, то дядья по мужскому колену или по мечу. Если нет родных дядей, то ближайшие родственники по мечу. Если и таких нет, то родственники с материнской стороны, то есть по куделе. Если же нет и таких, то назначается опекун от государя или от воевод, или от суда земского, не чужеземец, и которого имение равнялось бы тому имению, которое будет иметь в опеке. Также и опекун из родственников должен иметь хорошее состояние, кроме тех опекунов, которые назначены отцом в завещании. В 7-м отделе говорится о записях и продажах. Здесь постановлено: всякому вольно имения свои, отцовские, материнские, выслуженные, купленные и каким бы то ни было образом приобретенные, не по старому статуту, сохранением 2/3 для родственников, но все в целости или по частям, отчуждать, дарить, продавать и тому подобное мимо детей и родственников. Но из родовых имений только 1/3 может быть отчуждена навеки, 2/3 могут быть выкупаемы детьми и родственниками. Почему за эти 2/3 продающий не может брать денег больше, чем во сколько они оценены? Ибо после выкупающей не будет платить больше. В отделе 8 постановляется о духовных завещаниях. относительно имущества движимого или недвижимого, приобретенного, всякий может делать духовные завещания. Здоров ли кто или болен, только должен быть в доброй памяти. Может завещать кому хочет, призвавший уряд земский, судью, подсудка, писаря, каплана. А где бы этих лиц не было, то можно делать завещание перед тремя свидетелями, достойными веры. Если завещавший после того умрет, то хотя бы и печати не приложил, духовное завещание имеет силу. Свидетелями при духовных завещаниях не могут быть те, которые сами не могут делать завещаний. Женщины, душеприказчики, опекуны, назначенные в завещании, наконец, люди, которым что-нибудь по завещанию отказано. Никто не может ничего отказать в завещании своему рабу, не давший ему прежде свободы. Слуга путный, мещанин непривилегированных городов и простой человек может завещевать треть движимого, кому хочет, а две трети должен оставить в доме сыну, который обязан служить с той земли, на которой сидит. Если же не имеет детей, то эти две части остаются в доме на службу того пана, на чьей земле сидит. Если же дети умершего, будучи вольными, захотят пойти прочь, то взявшие две части отцовского движимого могут идти, но земля остается пану с хлебом посеянным, с хоромами и со всем, с чем отец их эту землю взял. Причины, по которым отец может лишить сына или дочь наследства, состоят в непочтительном обращении, в покинутии в беде, в упорной привязанности к ереси со стороны дочери, в безнравственном поведении. Слепой может делать завещание при 8 свидетелях, не менее. В отделе 11 говорится о насилиях, причиненных шляхте. Кто насильно обвенчается с девицей или вдовою, или окажется, что ни ее, ни родственников ее на то позволения не было, то похититель лишается жизни, а третья часть имения его идет к похищенной. Но если бы девица или вдова тайком от родственников дала согласие на брак и на похищение, то лишается имения отцовского и материнского. Если кто-нибудь из супругов лишит жизни другого, и преступление будет подтверждено присягою 7 шляхтичей, то преступник казнится смертью таким же образом, как убийца отца или матери. Кто кого лишит руки, ноги, глаза, губы, зубов, уха, должен за каждый такой член платить по 50 коп грошей и 24 недели сидеть в крепости.